Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Мироносицы» передача Александры Никифоровой об иконописце, монахине Иулиании Соколовой, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Меропии и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 32. Не спасается царь многою силою. Ни множество воинских сил, ни стены городов, ни полки пеших, ни крепость всадников, ни снаряжение морских сил доставляют спасение царю, ибо Господь поставляет цари и преставляет. И несть власть, аще не от Бога учинена. Посему спасается царь немногою силою, но Божию благодатью. Так что и в этом отношении истина слова, благодатью есте спасение. Так и земледелец не столько своим прилежным возделыванием приобретает плоды земледелия, сколько содействием Бога, возвращающего возделанное, ибо не насаждая ей что, не напояя ей, но возвращая ей Бог. Если же сердце царева в руце Божией, то он спасается не силою оружия, но Божьим руководством. В руке же Божией не всякий, но достойный имени царя. А некоторые определяли, что царская власть есть законное господство или начальство над всеми, не подлежащее греху. И исполин не спасется множеством крепости своей. Исполином же называет пророк того, кто укрепляет естественную силу и телесные напряжения. Посему и царю недостаточно для спасения помощи оружия, и мужественный не может быть во всем достаточен сам для себя, ибо все человеческие силы вместе взятые немощны и бессильны в сравнении с истинной силою. Посему-то немощное мира избра Бог, да посрамит крепкое. И из уст младенец Иисущих совершил еси хвалу, еже разрушите врага и местника, ибо благодать Божия наипаче просияла, действуя в младенцах и в невысоких умом. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется. Конь исключается из употребления святых, и Израиль во дни благоденствия никогда, кажется, не пользовался в войнах конскую силою, и никто из святых не признавал приличным иметь коней в собственном употреблении. Но фараон имеет у себя коня, и высокомерный Сеннахерим надмевается множеством коней. Посему-то коня и всадника фараонова ввержа в море, а у Сеннахерима воздремаша все вседшие на кони. По сей же причине и данный через Моисея закон, предписывая закон царям, говорит, да не умножит себе коней. Во множестве же силы своя не спасется. Егда бы не мыществую, говорит апостол, тогда силен есмь. А множество телесной силы служит препятствием ко спасению духа. Все очи Господни на боящиеся Его. В другом месте сказано: очи Господни на праведные, а здесь на боящиеся Его. Когда мы взираем на Господа, и очи наши устремлены к Нему, так что можем сказать: «Сей, яко очи раб в руку Господей своих, тако очи наши ко Господу Богу нашему», тогда как бы привлекаем око Господне к воззрению на нас, уповающее на милость Его. Пророк показывает смирение служащих Господу и то, сколько уповают они на милость Его. Кто не уповает на свои доблестные заслуги и не надеется оправдаться делами, тот единственную надежду спасения имеет в милосердии Божьем. Ибо когда приводит на мысль слова «Се Господь им сда его», чтобы воздать каждому, чего стоит дело его, и когда исчисляет свои злые дела, тогда начинает бояться наказания и трепетать угроз. А чтобы не поглотила его скорбь, взирает на Божие милосердие и человеколюбие и делается благонадежен. Надеется же, что Бог избавит душу его от смерти и препитает в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть. Слово сие поощряет к терпению, чтобы мы, когда нападает на нас какой-либо оскорбитель, не разлучались от любви Божией, я же о Христе Иисусе, но от всей души несли труды, ожидая помощи от Бога. Яко о нем возвеселится сердце наше и во имя святое его уповахом. Это согласно со сказанным в начале псалма: «Радуйтесь, праведнее, о Господи». И теперь о нем возвеселится сердце наше. Мне кажется, что в этом же смысле сказал апостол: «Во всех сих препобеждаем за возлюбленны». И не только препобеждаем, но и хвалимся в скорбях. Ибо псалмопевец сказал: «Душа наша чает Господа», и желая показать, что не насильственно и не от угнетения скорбями обнаруживает он терпение, но с великою радостью принимает озлобление за имя Господне, говорит: «Не только мы терпим, но и о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое его уповахом». Для нас достаточно именоваться христианами, чтобы избежать всякого искушения от противников. Имя же Божие называется святым, конечно, не потому, что в самых слогах имеет некоторую освящающую силу, но потому, что свято и чисто всякое свойство Божие и всякое понятие о том, что преимущественно в Боге усматривается. «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя». Видишь ли, как разумно молился пророк. Собственное свое расположение назначил он мерою для щедрот Божие милосердие. «Такова же да будет, — говорит он, — милость Твоя на нас, какую надежду мы возлагали на Тебя предварительно. Но всякая надежда наша возвратится в покой, чтобы мы, когда преобразит он тело смирения нашего, уразумели, что сие самое тело сделалось сообразно телу славы».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
16 февраля 1981 года представилась ко Господу иконописица, много послужившая Русской Церкви, монахиня Иулиания в миру Мария Николаевна Соколова. Ее светлой памяти мы повторяем цикл передач «Блески Руси уходящей, Святой Руси», подготовленный совместно с храмом святителя Николая в Клённиках «Нама Росейки» и иконописной школой при Московской Духовной Академии. В наших прошлых передачах прозвучали воспоминания о жизни Марии Николаевны как прихожанки и сестры храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке. Особая страница в жизни Марии Николаевны – годы, проведенные под покровом преподобного Сергия, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Роспись Серапионовой палаты, создание и реставрация икон для лаврских храмов, преподавание студентам иконописного кружка при Московской Духовной Академии. Сегодня вам расскажут об этом заведующий иконописной школы при Московской Духовной Академии игумен Лука Головков и ученица Марии Николаевны, преснопамятная иконописица, реставратор Ирина Васильевна Ватагина. В связи с Троицей Серкевой Лаврой такое воспоминание сестры монахини Юлиании привела нам внучатая племянница Марии Николаевны Соколовой Наталья Евгеньевна Алдошина.
Вспоминала уже ее сестра, она говорит, что как-то мы были совсем маленькими детьми. Мама нам показала альбом. На этом альбоме были изображены разные монастыри наши. И посмотри, говорит, вот какой тебе монастырь вот больше всего нравится? Какой бы ты себе монастырь выбрала? Она пролистнула несколько, остановилась и говорит, вот этот монастырь. Она говорит, послушай, голубушка, это Троица Сергиевой Лавры, это мужской монастырь, ты выбери себе какой-нибудь вот женский. Она говорит, нет, это было ей, может быть, 4 или 5 лет, вот когда они как-то разговаривали. И просто поразительно, что в дальнейшем все стало понятно.
Иконописные традиции Василия Осиповича Кирикова и Моросейского храма, за образец полагавший древнюю икону, Мария Николаевна перенесла в Троице Сергиеву Лавру. Рассказывает заведующий иконописной школы при Московской Духовной Академии игумен Лука Головков.
Монахиня Юлиания на Моросейке по благословению духовников изучала икону у иконописца-реставратора Василия Осиповича Кирикова и уже в 30-е годы создала самую известную свою икону, икону, написанную по благословению святителя Афанасия Ковровского Сахарова, икону всех русских святых. Собственно, без этой иконы сейчас сложно представить вообще церковь русскую православную, сложно представить праздник Собора русских святых. Эта икона, конечно, стала самым важным ее творением. Монахиня Юлиания в Троице Сергиевой Лавре продолжала традицию древней иконы и первая ее работа, значимая роспись Серапионовой палатки, разоренной палатки, была в традициях Руси начала XVI века. Любимое ее время, 15-е, начало XVI века, служило ориентиром для написания этих фресок, написания икон для Серапионовой палатки, места кельи преподобного Сергия, особой лаврской святыни.
О своем первом знакомстве с монахиней Юлианией Марией Николаевной Соколовой и совместной работе в Троице Сергиевой Лавре рассказывает ее ученица, известный иконописец-реставратор Ирина Васильевна Ватагина.
Я занималась в это время в Третьяковской галерее реставрацией и копии делала под руководством Натальи Алексеевны Дюминой и Ивана Андреевича Баранова. Мне было тогда 20 лет, в конце войны и после войны, 40-е годы это было. И очень хотелось мне работать для церкви, а не для музея. И это было горячее желание моего руководителя Ивана Андреевича. Он говорил, если бы мы с тобой для церкви работали, сердце бы у нас горело. Вот он так, мастерич он был. Старичок. Если он не хотел меня брать, говорит, мне бы мальчиков, а мальчиков нету, одна девочка, и та нашлась с трудом. Ну, в общем-то, когда я окончила институт Суриковский, живописное отделение, я поехала искать Марию Николаевну, когда я услыхала, что такая есть, которая пишет для церкви, работает для церкви. Поехала в Лавру, поселилась у сотрудников и даже стала писать этюд, но никто Марию Николаевну не знал. Я уж этюд скоро закончила. Так раз я ее встретила в церкви, как я потом узнала, что это была она, просто мы встретились глазами с маленькой женщиной, с лучистыми глазами, как две звезды. Я думаю, Марья Николаевна должны быть такие глаза. Попала к ней так, что я пришла жаловаться своей подругам Чураковым, Кате и Маше, в симхозии, что вот я сколько времени здесь живу, и то Марья Николаевна не знает. Она наша соседка, мы у ее сестры, у Лидии Николаевны, берем молоко. Я тебя познакомлю. Я набрала рюкзак своих работ, и меня отвели. Это была, кажется, женщина с лучистыми глазами. Но так мы с Маленькой встретились, и я уехала опять в Тарусу. И так мне надоела живопись, пейзажи надоели. И вдруг меня вызывают на телефон, тогда не было, на почту. И Катя говорит, ты куда запропастилась? Маленькая она тебя ищет. Терпеная палатку помогает расписывать. Я как сорвалась. Я помню, то, конечно, такого у меня больше в жизни не было, такого восторга. Приехала, у нас было 25 лет разницы. Ей было 50, а мне только что 25. И скоро даже исполнилось. Но так она и осталась. 25 лет я никак не могла догнать. В общем, мы с Катей помогали слепленную палатку расписывать. Такое было счастье. Думали, только бы скорее ночь прошла. А потом, когда я хотела встроиться там более серьезно на работу, там нужно к 9 часам. Они как говорят, ну, до 9 часов можно просто обрисоваться. Я говорю, время у вас мало для работы. Но это была не жизнь, а какая-то сказка. Потому что постоянно приходили монахи, патриарх Алексей I. И потом все люди, которых я только что читала в книжке самиздата «Жизнеописание отца Алексея», все оказались тут вот живые, реальные. И Марья Николаевна, ближайшая духовная дочь отца Алексея, приходила. Дедушка, это отец Константин, если вы читали. И вдруг все это казалось живьем, можно сказать. Конечно, я просто залезла на облака и не слезала оттуда. Потом Марья Николаевна советовалась с дедушкой, так его называли, отцом Константином, он был в это время их духовным отцом, и организовала группу занятий. По воскресеньям мы к ней ездили. Там еще Катя была, Маша. В общем, сейчас в живых осталась только я одна. В воскресенье мы занимались, это тоже было замечательно все. Родные решили, что я ушла в монастырь. Ну, вот так у нас прошло лето. Мы были с Катей на самых таких последних ролях, но все равно это было такое счастье. Это было такое счастье. Но потом еще мы несколько работ сделали. Уже патриарх стал Пимен, который очень Марью Николаевну чтил и любил. И мы работали буквально напротив его кельи. И он часто к нам заходил, к Марье Николаевне он заходил. И, в общем-то, мы так, он нас запомнил даже хорошо. И потом он меня узнавал.
Эту любовь священнослужителей, иерархов и даже первоиерархов Мария Николаевна заслужила своими неустанными трудами на благо Русской Церкви. О том, что еще ею было сделано в стенах Троицы Сергиевой Лавры, продолжает свой рассказ игумен Лука Головков.
Создала преснопамятная монахиня и целый ряд икон для академического храма. Когда возрождался академический храм, были перенесены иконы из храма Харитона-исповедника, но нужно было восполнить этот иконостас и, кроме того, написать иконы для храма. И вот эту работу монахиня Леония проделала. Совсем другое решение пришлось применять и для трапезного храма, и для храма Академии, когда нужно было вписываться в уже существующий ансамбль. Если Серапионова палатка, если Никоновский предел не сохранили убранство древнего, и там можно было писать, в общем-то, с чистого почти листа, то здесь нужно было учитывать и цветовой строй, который есть уже в этих храмах, или есть в ансамбле икон, который собирается быть в этом храме. И монахиня Леония удивительно вписалась в эти ансамбли. Без икон монахиня Леонии в академическом храме, без пределов трапезный храм просто уже и не представить. Но кроме того, очень многие иконы были отреставрированы монахиней Леонии. Она выполняла реставрацию и икон преподобного Андрея Рублева, промывку, когда даже вставал вопрос о том, чтобы иконы из Троицкого собора Троицкого Сергиева Лавры убрать в музей. И, в общем-то, благодаря этой реставрации, благодаря тому, что был такой человек в Троице Сергиевой Лавре, который мог выполнить на высоком уровне эту работу, монахиня Леония отреставрировала эти иконы, и сейчас вот это сокровище церковное находится в Троицком соборе. В каждом храме Лавры есть иконы, выполненные ей, и в трапезном храме пределы, написанные во время наместничества в Троице Сергиевой Лавре патриарха Пимена. Он очень ценил труд преснопамятной монахини, и сохранились письма, сохранились какие-то заметки патриарха Пимена с таким очень теплым отношением к преснопамятной монахини. Он чувствуется, ценил ее и как иконописца, и как подвижника благочестия, вот, труженика на Неве Христовой.
О том, как патриарх Пимен провожал Марию Николаевну, монахиню Иулианию, в последний путь, вспоминает Ирина Васильевна Ватагина.
Говорят, что есть фотографии. Патриарх приехал, зачитали с болезнования его записку, а потом он сам появился. И лицо ее такое было: «Мария Николаевна, что вы наделали? На кого вы меня бросили?» Вот так вот. И в память Марии Николаевны он тоже нас всех помнил. Я не могу, последний раз, когда патриарх уже Пимен в Даниловске, я еще в Даниловском работала довольно долго, его привели, его уж под руки тащат, его все художники идут под конец, а я самый последний, лица у меня нету, и уже мне 60 лет, а тогда мне было 20, я сама себя не узнаю. И вдруг он улыбался, говорит: «Как ваша здоровица?» Вот так вот, это последняя наша была встреча. Память Марии Николаевны, он очень ее чтил. Вообще, Мария Николаевна – это великий человек, конечно, она была. Она перевернула силы своего авторитета, вот такая маленькая, хрупкая, с такими глазами, вкус целого поколения. И все стали любить иконы. А если кто не понимал, то это скрывал, потому что это уже считалось неудобным.
То есть в то время были все увлечены какой-то академической живописью?
Ну, Васнецовым, в лучшем случае, Васнецовым. Иконы не понимали. Еще
и
рублев...
даже в Лавре.
И в Лавре особенно не понимали. Вообще духовенство не понимало. Духовенство не понимало. Там был только один старичок, отец Никон. Над ним посмеивались очень чуть.
Этот переход от живописной техники к иконописной в рамках кружка при Московской духовной академии Мария Николаевна Соколова осуществляла постепенно. Многие нынешние священнослужители и иерархи с благодарностью вспоминают заслугу монахини Иулянии в том, что они смогли понять и полюбить древнюю икону.
Когда монахиня Иулиания начала обучать в иконописном кружке, то уже некоторые писали живописную икону. Она обучала и такому иконописанию, и, в общем-то, по желанию студентов семинарии, академии, они обучались или живописной иконе, или иконописной иконе. И большой интерес вызывало творчество Васнецова, часто очень копировали, в общем-то, и лучшие изучающиеся живописные какие-то иконы и живописные произведения в кружке. И монахиня Леония одной из основных целей кружка поставила научение древней иконе, понимание древней иконы. И в те годы это действительно, в общем-то, и происходило постепенно, не сразу, но владыка Алипий вспоминает, что когда он пришел в Троице-Сергиеву лавру, то его ум не понимал древние иконы, он привык на Украине к живописной иконе, но и само иконописание монахини Леонии, ее мудрое слово и весь строй жизни здесь научил его древние иконы. И, в общем-то, уже в 70-е и к концу ее жизни в кружке все изучали древнюю икону.
Предлагаем вам послушать фрагмент из слова монахини Иулиании «Картины и икона», где она рассуждает о различии живописных и иконописных образов.
Признаком всякой жизни является прежде всего дыхание. Все живое дышит. Есть дыхание и в области духовной. Святоотеческий опыт свидетельствует, дыхание души есть молитва. Древние подвижники, встречаясь, спрашивали друг друга, не как поживаешь или как твое здоровье, а как твоя молитва. Живой не может не дышать, живой духовно не может не молиться. Это-то предстояние пред Богом, эту молитву, составляющую дыхание духовной жизни, выражает икона. Она есть сама молитва, выраженная в линиях и красках. Молитвенность – единый внутренний мир, неизменно хранимый иконой во все века. Откуда шли иконы древности? Из монастырских мастерских, где смиренный инок под надзором своего наставника и старшего мастера тщательно прилежал своему послушанию, писанию икон, постепенно возрастая и духовно, и художественно. Эта среда была так высоко развита в обоих отношениях, что безымянные иконописцы работали как подлинные большие мастера. Если картина имеет в виду обычного зрителя, то икона предназначена лишь для молитвенного предстоящего пред ней верующего. Ее цель и назначение – помочь молитве молящегося. Правильная молитва заключается в собранности, в том, что ум не отбегал от слов молитвы, и внимание не теряло смысла произносимых слов. В этом древняя икона – первая и верная помощница. Молитвенная сосредоточенность и тишина небесной примиренности столь сильны в иконе, что если человек совершенно бессилен сосредоточиться, неотвратимо тонет в душевной буре, ему следует постоять пред иконой даже без слов, ибо она, икона, сильна умиротворить его и остановить неукротимость мысленных волн. Все древние иконы были чудотворны. Начиналась икона молитвой. По правилам церкви писалась молитвой, завершалась молитвой. Первый, кто ей молился, был сам иконописец. Однажды в доме Виктора Михайловича Васнецова собралось московское общество любителей и почитателей его искусства. После чая художник повел гостей в свою мастерскую. Все восторгались его работами, среди которых было очень много картин на религиозные темы. После обозрения картин он предложил всем осмотреть его собрание древних икон. Оно у него занимало почти две комнаты. И сам он очень любил и почитал древнюю икону. Здесь одна дама в удивлении обратилась к нему с вопросом: «Виктор Михайлович, как вы можете, создавши такую дивную красоту в своих картинах, интересоваться такой примитивностью и неумелостью?» «А вы, сударыня, газеты читаете?» – неожиданно спросил он ее. «Конечно», – ответила гостья, удивившись странности вопроса. «Вы знаете, конечно, что в газетах бывают передовые статьи, а бывают и фельетоны». «Да, бывают». «Так вот, это», — он указал на древние иконы, — «передовая статья, а моя работа — фельетон. Перед этой иконой я поставлю свечку, а перед своей подумаю». Итак, картина есть окно в мир вещественный, пространственный, чувственный. И если она дает событие, то непременно в его исторической обстановке и последовательности. Обязательно через призму личного, земного и часто страстного понимания ее автора. Икона – окно в вечность. Ее образ бесстрастен. Она представляет события в их сверхвременном значении через призму церковного, соборного сознания. Картина – понятие эстетическое. Она отвечает душевным и даже душевно-духовным запросам человека, смотря по своей теме и способу выражения. Она имеет в виду простого зрителя, может его воспитывать, развивать, но может и возбуждать в нем отрицательные качества, то есть действовать во вред. Икона, как образно выраженная молитва, рассчитана только на молитвенно предстоящего пред нею верующего. Ее назначение – содействовать молитве молящегося.
Этим принципом древней иконы, образа молитвы, Мария Николаевна учила своих студентов-кружковцев, воплощала их в своих работах, которые разошлись по всем уголкам России. Мы вновь передаем слово заведующему иконописной школы при Московской духовной академии игумену Луке Головкову.
Конечно, монахиня Леония писала не только в Троице-Сергиевой лавре. Очень многие храмы были украшены ее иконами и даже целыми иконостасами, как иконостас в Фергане, где тогда служил отец Борис Холчев. Целый ряд икон в иконостасе в храме Ильи Обыденного. Но, кроме того, очень-очень многие иконы, количество которых мы даже и не знаем. В лавре очень ценили монахиню Леонию, и один из занимавшихся в иконописном кружке в 70-е годы игумен Марк Лозинский, безвременно ушедший в молодые годы, фотографировал все, что тогда создавала монахиня Леония. Он успевал это фотографировать, пока это не разошлось. А о целом ряде икон, отснятых игуменом Марком, мы не знаем, где они находятся. Иногда в каком-то храме можно встретить ее икону случайно. В то же время они очень узнаваемы. Не только узнается ее рука по каким-то художественным особенностям, но и особенное выражение лика, особенно какая-то одухотворенность чувствуется. Конечно, ее подвиг молитвы, ее жизнь, ее служение церкви, они не могли не отразиться на иконе, и мы чувствуем, что это написано, конечно, просто святым человеком, который все богатство души вкладывал в икону, и эта икона совершенно особенная, икона, привлекающая к себе и внимание, и перед которой хочется раскрыть и душу, и помолиться.
Основой успеха в иконописании Мария Николаевна считала молитву. «Без молитвы, — говорила она, — иконописец мертв в духовной области, хотя бы он и вполне овладел техникой этого дела. Следует молиться и упорно трудиться, предоставляя успех благословению Божию. Заключительное слово в нашей сегодняшней передаче мы предоставляем ученице Марии Николаевне Соколовой, профессору Свято-Тихоновского гуманитарного университета, иконописцу-реставратору Ирине Васильевне Ватагиной.
Но потом это уже как-то все кончилось. Я вышла замуж, я писала иконы. Когда у меня что-то не получалось, я давала знать Марии Николаевне, она приезжала и все мне писала. И даже до сих пор мне вот такая икона есть в Медведкове. Сейчас меня позвали там немножко подправить что-то такое. А вы знаете, что она чудотворная? Я говорю, нет, я не знаю, но я знаю, конечно, Марья Николаевна могла быть чудотворной. Она написала мне лик на этой иконе.
Дорогие наши слушатели, подошла к концу третья передача из цикла «Блески Руси, уходящей святой Руси» светлой памяти иконописца монахини Юлиании Соколовой о годах, проведенных под покровом преподобного Сергия в Троице Сергиевой Лавре. Вам рассказывали заведующий иконописной школы при Московской духовной академии игумен Лука Головков и ученица Марии Николаевны, иконописец, реставратор Ирина Васильевна Ватагина. Фрагмент из слова монахини Юлиании «Картина и икона» читал Алексей Алексеевич Кузьмин. В наших ближайших эфирах вы услышите заключительную передачу о монахине Юлиании.
эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Святая мученица Мерапия. Святая мученица Мерапия родилась в городе Эфесе в начале III века. Она рано лишилась отца, и мать воспитала ее в христианской вере. Святая Мерапия, посещая гроб мученицы Ирмионии, дочери апостола Филиппа, брала мира от ее мощей и лечила больных. Во время гонения Декия Мерапия удалилась с матерью на остров Хиос, где проводила время в посте и молитве. Однажды, по повелению жестокого правителя острова, был замучен воин Исидор, человек глубокой веры и большого благочестия. Святая Мерапия тайно взяла и погребла тело мученика. Воины, которым приказали не допускать христиан к телу Исидора, были приговорены к смерти. Святая сжалилась над осужденными и сама рассказала воинам, а затем и правителю о своем проступке. На суде она исповедала себя христианкой. За это ее жестоко пытали и затем бросили в темницу. Полночь, в темнице воссиял свет. Это явился святой Исидор в окружении ангелов, и они приняли душу Мерапии. Темница тотчас наполнилась благоуханием. Сторож-язычник, потрясенный виденным, рассказал об этом священнику, принял крещение и мученически скончался за исповедание Христа. Поступок мученицы Мерапии спасает воинов от казни и соединяет в себе благородную жертвенность и ту самую богонасыщаемую жажду правды, так мало имеющую общего с обычным грешному человеку правдоискательством, жестоким и лукавым, себя оправдывающим, ближнего же судящим немилосердно. У святой Мерапии все наоборот – себя под суд, ближнего на свободу. Так милостивая, жертвенная правда Божия, которой держится ученица Христова, отличается от правды человеческой, которую великий пророк Исаия сравнил с лохмотьями, вываленными в грязи. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Куликово поле. Рассказ следователя. Глава 12. В ту минуту я не высказывался. Я светло держал сердце. Уверовал ли я? Кто скажет о сокровеннейшем? Кто дерзнет сказать о себе, как и когда уверовал? Это держит потайно сердце. Я тогда испытал впервые, что такое, когда ликует сердце. Несказанное чувство переполнения, небывалой и вдохновенной радостности, до сладостной боли в сердце, почти физической. Знаю определенно одно только — чувство освобождения. Все томившее вдруг пропало, во мне засияла радостность, я чувствовал радостную силу и светлую-светлую свободу. Именно ликование, упование. Но ничего не страшно, все ясно, все чудесно, все предусмотрено, все ведется, и все так надо. И со всем этим страстная, радостная воля к жизни, полное обновление. Было еще чувство, но не столь высокого порядка. Чувство профессионального торжества. Раскрыл. Будто и неожиданно. Нет, я внутренне уже ждал самого важного, и оно раскрылось. Из Сергиева Посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне основой, на которой я должен строить самое важное. Это бесспорный факт. Чувство профессионального торжества? Но я знал, что это не я одержал победу, а Бог помог мне в моей победе. Я одержал ее над собой, над пустотой в себе. Эту победу определить нельзя. Это необъяснимо в человеке, как недоступны сознанию величайшие миги жизни, рождение и смерть. Тут было возрождение. Это невидимая победа тайна. А видимая победа была до того наглядна, что оспорить ее теперь было невозможно. Никакими увертками логики, никакими доводами рассудка нельзя было опорочить юридического акта. Мое предварительное заявление о дне и часе явления на Куликовом поле и почти одночасно здесь, в Посаде, было подтверждено документально. С записями в дневнике Оли и в грязной тетрадке среднего о подсолнечном масле и пшене. Какими же серенькими мелочами! Вот что разительно! Сколько же мне открылось в этом! Господи, красота какая во всем твоем! Со средневым свершалось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него пока. Он отнял от лица руки и окинул все стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом, смазал почти по-детски слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший. Господи! Оля в слезах смотрела на него, моляще нежно. В Посаде я пробыл тогда недели две. Не мог, не хотел уехать. Много нами тогда переговорилось и передумалось. Особенно поражало нас в нами воссозданном суббота 7 ноября, сомкнувшаяся со святой субботой, ею закрытая. Оля видела в этом великое знамение и обетование, и мы принимали это, как и она. Как же не откровение, не благовестие! То давнее благовестие преподобного Сергия великому князю московскому Дмитрию Ивановичу, и через него всей Руси православной ты одолеешь, вернулась и подтверждается. И теперь ничего не страшно. Мы переменялись явно, мы этого теперь хотели. Мы ясно сознавали, что это для нас начало только, но какое прекрасное начало! Мы понимали, что впереди огромное богатство, которого едва коснулись, но это личное, маленькое наше. Тогда в беседах нам открывалось все наше, родное, общее, вневременное и временное, небесное, земное. Какие упования! Не для нас же, маловеров, явлено было чудо. И раньше до сего идеалисты, дети родной культуры, мы теперь обрели верную основу, таинственно нам дарованную веру. И поняли, оба поняли, что идеалы наши питались ее светом. Во имя чего? Ради чего? Для кого? Какие были дивные вечера тогда! Какие звездные были ночи! Какую связность нашу чувствовали мы со всем! Это был воистину творческий подъем. И стало так понятно, почему в темную годину, когда разверзлась бездна, пытливые испуганные души притекали в эту тихую вотчину, под эти розовые стены лавры, чего искали. В светлой грезе я покидал посад. Лавра светила мне тихим светом, звала вернуться. И я вернулся, и до зимы приезжал не раз. Приехал, как обещал, перед Рождеством. Все кругом было чисто, бело, и розовый над снегом лавра, свеча пасхальная. Шагая по сугробам, добрел я до глухой уздечки, постучался в занесенный снегом милый голубой домик. Никто не вышел. Соседи таинственно пошептали мне, что господа спешно уехали куда-то. Очевидно, так надо было.
Thank you.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.